В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианской вере, вот тех вопросов, которые вас как-то запинают, которые мешают вам уверовать или как-то колеблют вашу веру. Я здесь именно для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, и добро пожаловать. Эти вопросы можно присылать по-разному, можно присылать их нам напрямую на сайт theos.fm, там будет такая синяя полоска внизу «Слушать эфир», на ней кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в социальных сетях в наших трансляциях, можно присылать мне вопросы напрямую на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов, и я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир, тех людей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания, и это дает нам возможность выходить в эфир. Если вы хотите поддержать нашу передачу, то там есть такая большая красивая кнопка на нашем сайте theos.fm. А вот если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, не просто нашу станцию, вот конкретно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худеев Теос Медиа. Сергей Худеев Теос Медиа. Итак, перейдем к вопросам. Так, Анатолий, если человек изобрел что-то полезное и нужное для страны и хочет внедрить это в жизнь, но встречает различные препятствия, министерство отправляет в исследовательские институты, там просят выслать чертежи и так далее. Это длится несколько лет. Человек уверен, что у него талант от Бога и не хочет взрывать землю. Как понять, это талант или фантазия? Чтобы не жить ложными надеждами, но и не согрешить взрыванием таланта. Спасибо вам большое. Ой, проконсультироваться с людьми, которые являются специалистами в конкретной области. Потому что я не просто не являюсь специалистом, я даже не знаю, о чем идет речь, но вам стоит найти людей, которые разбираются конкретно вот в этой области. С ними проконсультироваться и их мнение принять. Потому что, конечно, я не могу оценивать изобретение. Это... Я тут некомпетентен, тут нужно просто проконсультироваться с людьми, которые в этом разбираются. Ну, потому что бывает по-разному. Бывает, что действительно люди не понимают, когда какое-то ценное изобретение, а бывает, что человеку надо заняться чем-нибудь другим. По-всякому бывает, поэтому у меня тут нет какого-то категорического мнения. Я могу просто посоветовать то, что мне кажется здравомысленным, посоветоваться с людьми, которые являются специалистами в этих, в этой области. Так, Олег спрашивает. Прокомментируйте, пожалуйста, эксперименты, когда группа людей молилась за больного, но никаких изменений в здоровье при этом не наблюдалось. Не является ли вера в Бога лучшей такой же установкой, как вера в гороскопы, которая положительным образом влияет на людей? Что касается так называемых молитвенных экспериментов, над Богом бессмысленно ставить эксперименты. Я сталкивался с тем, что некоторые утверждают, что они были неуспешные, некоторые утверждают наоборот, что они были успешные. Но я бы сказал, что мне вот вообще кажется очень странным идея молитвенного эксперимента, потому что, ну как, получается, что вот мы молимся за больных в палате номер 5, а за больных в палате номер 6 мы не молимся принципиально. Они у нас контрольная группа. Вот мы за них не молимся. Но вот тут может оказаться, что у одного из болящих в палате номер 6 но очень благочестивая дочь, она вообще монахиня, она очень преданная Богу женщина, у нее очень ревностная молитва, и она молится за него, за всех лежащих в палате номер 6, мы об этом. И тут оказывается, что она ломает нам со своими молитвами весь эксперимент. Ну, как можно вот так устроить, чтобы нам соблюсти чистоту эксперимента? Сказать, что вот за палату номер 6 мы не молимся ни в коем случае, у нас там контрольная группа. Ну и в любом случае молитва — это же личная просьба. Это не практика. Магические практики, они должны иметь какой-то предсказуемый результат. Ну, хотя бы на вероятностном уровне. Там, не знаю, навели страшный сглаз и порчу на своего врага, там, и бац, знаю, там, у 8 из 10 врагов там случился страшный насморк. Ну да, это подействовало, значит. Мы можем это констатировать. Потому что это что-то такое, что претендует на результат. Молитва — это личная просьба. И ставить эксперименты над Богом бессмысленно, как бессмысленно ставить эксперименты над близкими людьми. Если вы попробуете ставить эксперименты над своими друзьями, вы их потеряете. Поэтому я не сомневаюсь в том, что молитва действенна, что молитва приносит плоды, что молитва очень важна, что мы должны молиться. Я молюсь каждый день, это важно. Но пытаться замерять результаты, ну, у нас нет альтернативного мира, который мы могли бы использовать в качестве контрольной группы. Что было бы, если бы я не молился? Поэтому молитва есть акт веры. Мы не можем ставить экспериментов над Богом. И примеры того, что человек может молиться о здоровье и не иметь тех результатов, которые он хотел, это святой апостол Павел, который сам чудотворец, который сам исцелял людей. Но при этом он молился об этом, там, ангел сатаны удручает меня, там. Большинство толкователей предполагают, что это, скорее всего, какая-то тяжелая болезнь, потому что он пишет Галатам, что если бы было можно, вы бы глаза свои исторгли, отдали мне. То есть какая-то тяжелая болезнь у него была, по-видимому. Ну, некоторые считают, что тяжелое искушение. Но Тимофею, например, пишет, не пей одну только воду, но немного вина ради желудка твоего, часто твоих недугов. То есть Тимофей, будучи человеком верующим, благочестивым, и, несомненно, за него молились, но вот он страдал какими-то болезнями. То есть, в принципе, Библия не утверждает, что благочестивый человек, за которого молятся, непременно будет здоров. Есть примеры обратного. Поэтому мы ни в коем случае не считаем, что Богом можно манипулировать, и что молитва — это такое средство манипуляции Богом. Нет, молитва — это личная просьба. Бог отзывается на нее в любом случае, но Бог отзывается на нее так, как это ему нужно. И так, как это нужно нам, и так, как это нужно всем остальным. Ну вот пример, который я привожу время от времени. Есть такая проповедница известная, Джонни Эриксон, которая подросткам 16 что-либо лет, ну, совсем была молоденькая девочка, она сломала себе шею, ныряла, сломала себе шею и осталась парализованной от шеи ниже. У нее немножко движется только голова. И вот она осталась в полном сознании, но вот у нее все тело парализовано. И она, конечно, была в большом очень горе, и люди молились, чтобы Бог ей дал исцеление. Она не была чудесным образом исцелена, но обратилась к Богу, и она стала проповедовать Евангелие, и для многих пример ее веры перед лицом вот той ситуации, в которой она оказалась, послужила ко спасению. Вот Бог может самые ужасные ситуации, в которых мы находимся, обратить ко спасению. Я читал книжку Фрэнсиса Коллинза, это выдающийся генетик, это один из топовых ученых вообще в мире, и он верующий человек. И он описывает историю своего обращения. Когда он был врачом, он встречал людей, которые умирали. Он в больнице работал, и там, значит, люди умирают. И его поражало радостное спокойствие, с которым ожидают смерти верующие люди. Вот человек знает, что он на днях умрет, и он смотрит на это совершенно так радостно. Желаю разрешиться и быть со Христом. И вот человек, который ничего не может сделать, он умирает, он служит Богу свидетелем, который приводит других ко Христу. То есть вот иногда болезнь, близость смерти, что-то по мирским меркам ужасное, это уникальная возможность послужить Богу, уникальная возможность духовно возрасти. Поэтому Бог не всегда дает нам исцеление. Что касается там, не является ли вера там самовнушением, понимаете, в чем дело? Как вам сказать, все психологические доводы против веры, они страдают одним и тем же роковым дефектом. Реальность никак не зависит от моей психологии. Допустим, доказали каким-то образом, я не знаю, как бы это можно было доказать, но, допустим, доказали, что мои отношения с Богом – это самовнушение, что я себе нафантазировал. Такое может быть. Есть специальное понятие в православной традиции «прелесть», когда человек имеет такое уверенность, что вот он с Богом общается, на самом деле это какие-то его фантазии, или хуже того, это какие-то внушения падших духов. И вот такое может быть, что мои духовные переживания – это какие-то глюки, это прелесть, все это, все психология. Да на здоровье, что от этого Христос не воскресал. Наша вера – это не вера в психологические переживания, это вера в объективный, не зависящий от нас факт воскресения Христа. Христос воскрес, независимо от моего духовного опыта, независимо от моих духовных переживаний, независимо от того, что я по этому поводу вообще думаю, это то, что произошло буквально, реально, на самом деле, в определенное время, в определенном месте. Поэтому то, что, так сказать, психологический элемент веры, он, конечно, присутствует. Мы люди, мы обладаем психологией. Но вот заниматься психоанализом веры, мне кажется, довольно бессмысленным, потому что это ничего не меняет в реальности. Точно так же мы можем заниматься, ну и некоторые занимаются психоанализом атеизма. Там Фрейд был атеист, почему? Потому что в молодости, ну, в детстве, вернее, он был свидетелем сцены, как его отца обижают какие-то злобные хулиганы. Отец не может дать им отпора, и у него разрушился образ всемогущего отца, который могучий и премудрый его защитит, и так у него рухнула вера в Бога. И мы можем сказать, ну вот видите, все это результат такого психологического его опыта. Может быть, но даже если... Но это доказывает ли это ошибочность его атеизма? Еще нет. Нужны другие доводы. Точно так же нападки на христианскую веру при помощи психологических истолкований, они совершенно мимо. Христианская вера, она утверждает определенные вещи о реальности. Мир сотворен Богом, Христос воскрес. А как психологически я пришел к вере в Бога, там, на что она опирается, какие психологические плоды она приносит, ну, это отдельный вопрос, и он, ну, собственно, не связан прямо с истинностью христианской веры. А пострадает ли, на ваш взгляд, космологический аргумент, если мультиверс все же станет теорией? Ведь многие топовые ученые уже считают, что Вселенная была вечна. Не ударит ли это по христианству? Совместима ли вечная материя с вечным Богом? В принципе, совместимо, потому что мы можем говорить о том, что Бог является причиной существования материи не во времени. Ну, например, то, что вот передо мной лежит книга, она не падает на пол, это причиной этого является стол. И если бы стол вечно тут пребывал, то, соответственно, это была бы вечная причина, имевшая вечное следствие. То есть, в принципе, мы можем совместить Бога с вечной Вселенной, но в этом нет необходимости. Вселенная, в которой мы живем, она точно ограничена во времени. Вот это то, что мы про Вселенную знаем просто наверняка, потому что во Вселенной время направлено в одну сторону, происходит нарастание энтропии. Тут, ну, простой пример. Звезды у нас светят, потому что в недрах звезд водород превращается в гелий. У нас там происходит термоядерная реакция. Количество водорода в недрах звезды, оно ограничено. Его там много, но не бесконечно много. Звезда горит долго, миллиарды лет, но она проходит определенную эволюцию. В конце концов, водород в ее недрах выгорает. И а дальше там, в зависимости от массы звезды, могут произойти разные события. Она может превратиться в черную дыру, там она может превратиться в нейтронную звезду, она может взорваться как сверхновая, но она не является вечной. И в конце концов все звезды должны погаснуть, потому что гелий, водород должен кончиться просто. У Вселенной ограниченный завод, этот завод кончается. И это указывает на то, что если бы Вселенная была бесконечно старой, она бы просто, все звезды бы уже давно погасли. Она была бы бесконечно давно уже в состоянии так называемой тепловой смерти. Поэтому то, что мы знаем про эту Вселенную, это то, что она имела начало во времени. Большинство ученых сходятся на том, что Вселенная, которую мы знаем, была 13,8 миллиардов лет назад. И, конечно же, им остается только предполагать, что до этого была еще какая-то, значит, Вселенная. Но космологический аргумент от этого не страдает, даже если мы сделаем такое допущение. Я не вижу оснований его делать, но даже если мы сделаем такое допущение, у нас возникает вопрос, откуда взялась та предыдущая Вселенная. Есть пример, который приводит сам Лейбниц, который один из, ну, не авторов, интерпретаторов космологического аргумента. Он говорит, вот представьте себе, у меня есть книга, и вы спрашиваете, откуда эта книга взялась. Ее скопировали, ее переписали с другой книги. Я говорю, еще хорошо, а вот эта предыдущая копия, она откуда взялась? Ее скопировали с предыдущей копии. А предыдущая копия откуда взялась? Ну, с предыдущей. А предыдущая копия откуда? С предыдущей. А когда была первая копия? А не было никакой первой копии, а книга вечно копируется. И мы понимаем, что это не ответ. Первая копия должна быть. Мы не можем объяснить существование книги вечным копированием. Или представьте себе очень-очень длинный поезд, и мы смотрим, мимо нас проносятся вагоны. Я спрашиваю, почему этот вагон движется? Ну, его тащит предыдущий вагон, а предыдущий, а его тащит предыдущий вагон, а предыдущий, а его тащит предыдущий вагон. А, хорошо, а где локомотив? А нету локомотива, есть бесконечная цепочка тащущих друг друга вагонов. Тогда, естественно, задаться вопросом, откуда в этой бесконечной цепочке появляется движение. То есть, вот постулируя бесконечную цепочку там вселенных, мы все равно не отвечаем на вопрос, а откуда она взялась, а почему она существует. То есть, в принципе, мы можем выстроить космологический аргумент так, что он признает вечную вселенную. Но у нас нет оснований считать Вселенную вечной. Так, сейчас одно. Ой, я боюсь, что понимаете, ну вот я, наверное, в следующий раз уже отвечу, потому что я не могу отвечать на длинные такие письма. Я просто не смогу их зачитать в эфире, я не успею. Поэтому будет гораздо лучше, если вы будете формулировать вопросы достаточно коротко, одним где-то абзацем. А длинные я прочитаю, я постараюсь ответить в следующей передаче. Простой вопрос. В Библии Земля сотворена на первый день, Солнце и звезды на четвертый. Как это соотносится с современной наукой, которая доказала, что наша Солнечная система является системой второго поколения, то есть созданной из остатков взрыва другой звезды? Но, очевидно, эта звезда существовала и до Солнца, и до Земли. Никак не соотносится и не должно соотноситься. Потому что библейское повествование нам не сообщает научных данных вообще. Библейское повествование нам рассказывает о Боге, который является автором творения, о месте человека в мироздании, о том, почему все существует, и рассказывает, используя язык, понятный читателям той эпохи, когда это впервые было сообщено людям. Пытаться извлекать из книги «Бытия» научные данные – это просто ошибка, это непонимание текста. Люди в то время не пользовались научным языком. И сообщение, которое находится в книге Библии, не является научным. Так часто бывает, что в наши дни люди по умолчанию путают истину и научную истину. Но истина не обязательно является научной. Истина может носить там вероучительный характер, например. Каково место человека в мироздании? Какое соотношение между мужчиной и женщиной? Что такое Солнце и Луна? Вот для язычников эпохи, когда создавалась книга Бытия, Солнце и Луна — это боги, им надо поклоняться. Автор книги Бытия говорит, нет, это светильники. Это просто светильники, им бессмысленно поклоняться. Поэтому Библия просто не сообщает нам никаких научных данных, она не про это. Она про Бога, про его отношение с творением. И поэтому спрашивать, а как Библия соотносится с научными данными, бессмысленно. Никак не соотносится. Она вообще не для этого нам дана. Христиане всегда повсюду проповедовали, что Христос есть воплощенный Бог. Какие христиане? Апостол Павел относится к христианам. Почему Павлу не пришло в голову это сделать? Получается, что церковь проповедовала ложное учение о многобожии. Таковы реалии. Это произошло в 381 году. Из постановления Второго Константинопольского собора установил догмат о равенстве единосущии Бога Святого с Богом Отцом, Богом Сыном. Утвердил. То есть до этого собора не было. Ариане сходит на нет. Я бы так не сказал. Ариане были уничтожены физически. Их литература сожжена. Святой апостол Павел недвусмысленно проповедует божество Иисуса Христа. Просто вот настолько недвусмысленно, что дальше некуда. Но, например, апостол Павел в послании к филиппийцам, увещевая их к смирению, он говорит, в вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. Он, будучи образом Божиим, не искал хищения быть равным Богу, но уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иисус есть Господь во славу Бога Отца. Вот в греческом языке есть два слова, которые переводятся на русский словом «образ». Это морфа и схема. У нас схема вошла в русский язык как, ну, схематическое изображение чего-то, схема метро. И морфе у нас в сложных словах типа морфология или морфемы. И вот морфе – это полный набор свойств и характеристик, которые делают нечто тем, что оно есть. То есть, как это в современных переводах просто часто пишут, он по природе Бог не вцеплялся в это равенство с Богом, и греческий смысл он именно такой. И он уничижил себя, стал человеком, как человек, как член человеческого рода, ради нас от нашего имени. Он проявил совершенную верность и послушание, был превознесен и обрел имя выше всякого имени. Вот обратите внимание на эти слова. Чье имя выше всякого имени? Имя Иисуса Христа. И пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Это отсылка к Исаии. У пророка Исаии Бог говорит: «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, мной будет клясться всякий язык». То есть апостол здесь отождествляет Иисуса Христа с Богом. Апостол говорит в послании к Колоссянам, что в Иисусе Христе обитает вся полнота божества телесно. Он говорит, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. То есть все имя для него создано. Ну, кто еще у нас творец мира, если не Бог? Вам еще какие-то известны творцы мира, кроме Бога? Вот апостол Павел говорит, что творец мира – это Бог. Это Иисус Христос. В послании к римлянам он говорит об иудеях, от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог. То есть, вообще говоря, у святого апостола Павла Иисус Христос – это именно Бог. Наиболее ранние тексты, вошедшие в Новый Завет, уже говорят об Иисусе Христе как о Боге. Что касается представления о том, что церковь в 381 году утвердила догмат. Понимаете, утверждение догмата – это не введение нового учения, это ограждение старого. То есть вот догмат, он не является законопроектом, который принимают. Его до этого не было, теперь его приняли. Догмат является формулировкой, которая ограждает исконную веру церкви, которая была однажды предана святым, от попыток ее исказить. И догматы, они появляются, конечно, гораздо позже текста Нового Завета. Но они отражают и защищают ту же самую веру. Что касается, значит, ариан, которые были уничтожены физически, там литература сожжена, но это как-то не очень важно, не очень имеет отношения к делу. То есть, получается, у нас обетования Божьи были нарушены. Христос говорит, я создам церковь мою, врата ада одолеют ее. Если ариане у нас были церковью, то, получается, врата ада очень даже одолели. Получается, что у нас арианская церковь была истинной, и она в истории погибла, она в истории сгладилась. Это бы совершенно было бы несообразно. Я бы еще обратил ваше внимание на то, что церковь переживала в истории печальнейшие расколы, что само по себе трагично, но в результате всех этих расколов церковь административно не едина. Нет какого-то центра, который бы приказал всем верить в Троицу. И есть огромное, особенно после реформации, у нас есть множество общин, которые административно друг с другом никак не связаны, которые находятся друг с другом в жесткой полемике. И все они верят в Троицу. Почему? Они признают принцип соло скриптуры. Если мы читаем Библию, мы уже находим там Троицу. Троица – это не что-то такое, что навязано задним числом. Это то, что уже находится в Библии. И люди, которые признают Библию, они признают Троицу. Троицу не признают либералы, которые не относятся к Библии как к авторитетному Слову Божию, Троицу не признают различные группы, вводящие небиблейский авторитет, ну, в частности, свидетели Иеговы. Еще раз замечу, что я считаю большой несправедливостью, что их преследуют. Человека нельзя преследовать за ложную веру, но ложная она от этого быть не перестает. И это вот сообщество, в котором есть руководящая корпорация, и Библия не является абсолютным источником вероучения. Там, где Библия является абсолютным источником вероучения, там Иисус Христос признается Богом. Евангелисты, апостолы, святые отцы, все они писали, находясь в определенной культурной ситуации. Они были людьми определенного языка, определенной культуры, определенной эпохи. Их мышление определялось тем, где и как они жили, их социальным классом и так далее. Не говорит ли это о том, что они могли ошибаться, и нам не следует принимать их слова за буквальную истину? Значит, тут с одной стороны, верно, что, конечно же, и библейские авторы, и святые отцы, люди определенной эпохи и культуры. И когда мы их пытаемся понять, что они нам хотят сказать, мы должны это учитывать. Это азы толкования любого текста. Конечно же, мы должны учитывать контекст, в котором он создавался. Конечно же, мы ни в коем случае не должны делать вид, что это пишет наш современник. Иначе получаются какие-то, ну, большие глупости. А при этом это не мешает Богу донести до нас истину. Бог избрал апостолов, вот тех, кого он избрал. Бог был в курсе, что вот именно эти труды выйдут из-под их пера. То есть Бог в состоянии донести до нас свое откровение. И важно еще помнить о том, что мы сами люди определенного языка, определенной эпохи, определенной культуры, и мы сами склонны переписывать все, как нам диктует наша культура. Поэтому я думаю, что мы должны стараться понять, чего нам апостолы хотят сказать, исходя из того, что через них нам Бог открывает истину. Александр, насчет того, что все христиане верят в Троицу, вы лукавите, унитарии были и есть, Троица просто выдумка, победившая группа, которая, к тому же, стала причиной появления ислама, она запутала людей. Истина – это то, что очевидно для всех, как звезда на небе, а Троица – выдумка. Значит, как вам сказать, это зависит от определения слова «христиане». Есть различные группы, ну, типа тех же свидетелей Иеговы, которые отрицают Троицу. Они отличаются большим своеобразием. То есть это группа, в которой существует руководящая корпорация, которая предписывает людям, во что верить. И там, где нет руководящей корпорации, есть Библия, там, где люди просто читают Библию, там люди приходят к вере в Троицу. Ну, смотрите, у нас есть католики, есть православные, есть лютеране, есть реформаты, есть баптисты, есть пятидесятники. В протестантском мире вообще нет ничего похожего на административное единство. Вот ничего. Есть известная шутка, где два баптиста, там три церкви. И там, как бы к этому ни относиться, ничего похожего на административное единство нету. Нет ситуации, чтобы кто-то мог предписать, сверху спустить, вы должны так понимать Писание. И тем не менее, все общины, которые читают Священное Писание, они приходят к той же вере в Троицу. Что касается Троицы, выдумка победившей группы. В истории существует промысел Божий. Бог, он вообще контролирует ход истории или нет? Обетования Божии в истории сбываются. Вот Христос говорит: «Я с вами во все дни до скончания века». То есть все дни непрерывно с основания церкви Христос пребывает со своими верными. Существует церковь, которая правильно о нем учит. Если принимать, что Троица есть лжеучение, то мы неизбежно сталкиваемся с проблемой Божьих обетований. То есть получается, что врата Адова очень даже одолели церковь. И вот была истинная вера где-то там в начале христианства, не тринитарная. Потом был такой полный провал, и мы ничего не знаем ни о какой истинной церкви после Ариан. А потом у нас появляются истинная церковь после этого провала. А где же обетование Христа? Я создам церковь, мои врата адовы не одолеют ее. То есть, ну, это одна из проблем, потому что, ну, прежде всего, Библия, конечно, нам указывает на Троицу. Что касается истины, это то, что очевидно для всех, как звезда на небе, да ничего подобного. Истина не очевидна для всех. Истина – это то, что требует определенного уразумения, определенного вникания в то, что Бог хочет нам открыть. Простота не может быть критерием истины. Даже в человеческих познаниях, там, если я чего-то не понимаю, ну, есть масса вещей, которых я не понимаю, там есть масса научных теорий, которых я не понимаю, есть там принцип неопределенности Гейзенберга, который я так и не понял. Что-то мне вот рассказывали, пытались мне там один мой знакомый, он физик, пытался мне что-то рассказать, что такое этот принцип. Что-то он там рассказывал про корпускулярно-волновой дуализм. Что электрон – это одновременно волна и частица. То есть вот волна – это я понимаю, что такое волна. Вот, ты камень кинул в воду, от него волна пошла. Что такое частица, я понимаю, это вот этот самый камень. А когда что-то у нас одновременно волна и частица, это у меня в голове не помещается. Но это не делает корпускулярно-волновой дуализм ложным. Это не делает современную физику ложной. Это просто делает меня некомпетентным в этом вопросе. Тем более, когда мы говорим о вещах, связанных с божественным откровением. Это что-то, что требует определенных интеллектуальных усилий для возрастания, для нашего понимания. И определенного смирения, что, возможно, да, я чего-то не понимаю, мне стоит в этом разобраться. Таня спрашивает, пожалуйста, ответьте на вопрос, можно ли снять крестик и не носить его? Обязательно ли его носить? Это большой грех, если его снять, если что случится, человек без крестика попадет в ад. Извините, я боюсь его снимать, но он не мешает. Во время сна мне начинается паника, что я задохнусь. Нитка, веревка на шее будто давит. Страшно, что во сне произойдет удушье. Но и снять его боюсь. Что делать? Делать, как вам удобнее. Если вы снимете крестик, не будете его носить, это не повлияет на ваши отношения с Богом. Ну, это как обручальное кольцо. Вот. Я ношу обручальное кольцо, но если вдруг там, не знаю, у меня какие-то будут проблемы с обручальным кольцом, оно мне будет впиваться в кожу, там еще чего-нибудь, ну, я его сниму, я же не перестану от этого быть женатым человеком. Ваша вера не пропадет, если вы не будете носить крестик. И вам не нужно вообще мучиться на эту тему. Человек без крестика или с крестиком, нас всех Бог судит. Это же не вопрос какой-то механической зависимости, что там помер с крестиком, ну, дальше рассматривается дело. Без крестика все в ад без разговоров. Бог любит вас лично, Бог ищет спасти вас лично, Бог не будет придираться, Бог не ищет, к чему придраться. Поэтому хорошо и правильно христианину носить крестик, но если вы его не носите по тем или иным причинам, это совершенно не смертельно, это совершенно вас от Бога не отторгает. Ольга, подозреваю, что один человек дьявол, такое может быть? Нет. Дьявол – это бесплотный дух. Дьявол – это не человек. Дьявол – это совершенно другой тип существа. Это падший ангел. Ангелы не люди. Соответственно, дьявол и человек, они в разных категориях находятся. Какой-то человек может быть злым, он может быть орудием дьявола, может быть бесноватым, может в каких-то тесных отношениях с сатаной находиться, но называть человека, даже плохого человека, дьяволом совершенно неверно. Ну и есть известная фраза у Аввы Дорофея: «Никому не приписывать того, чего не знаешь, наверное». Это верная душевная погибель. То есть мы не должны делать какие-то заключения о духовном состоянии других людей, в каких отношениях они находятся с Богом, в каких с дьяволом. Мы этого не знаем. Нам не дал предвечный судья всеведения пророка. Мы должны сосредоточиться на нашем хождении перед Богом, на исправлении нашей жизни, на нашем послушании Богу, а другие грешники будут решать свои проблемы сами. Когда будет решена проблема абиогенеза, останется ли еще место для Бога? Ну, абиогенез – это, насколько я помню, вера, ну, возникновение живого из неживого. Как возникла жизнь вообще на планете? Откуда она могла появиться? Потому что жизнь – это очень сложная штука. Простейшая бактерия, она уже требует ДНК. То есть бактерия – это не просто ДНК, это еще целая фабрика, которая использует ДНК в качестве инструкции, чтобы создать другую бактерию. То есть ДНК – это как запись, это как программа, которую надо еще запустить на компьютере. То есть как возникла первая живая клетка – это огромная проблема для науки. И она не решена. Попытки к ней подобраться предпринимаются постоянно, но она не решена, пока она висит в воздухе, потому что ДНК – это очень-очень сложная штука. Ну, можно говорить о вирусах, которые как бы не очень понятно, они живые или нет, но вирусы – это паразиты, они нуждаются в уже существующей жизни. Поэтому вопрос о том, как возникла жизнь, как возникла ДНК. ДНК – это код. Клетка – это то, что считывает этот код, и она там делится. И это невероятно сложная штука. И мы можем говорить о том, что многообразие видов у нас возникло в результате эволюции, но эволюция не может начаться без первой живой клетки. Вот проблема абиогенеза – это проблема того, откуда взялась эта первая живая клетка, как она появилась. И это один из доводов пользу бытия Божия, который повлиял в частности на Энтони Флу. Был такой очень известный атеистический философ. Он был очень крутой, он там, был один из ведущих атеистов, наверное, даже наиболее известный атеистический философ, который под конец жизни пришел к вере в Бога. Он не стал христианином, он не принял библейского откровения, но он стал деистом. Он признал, что у мира есть Творец. И одна из причин, почему он поверил в Творца, это было ДНК как раз. Что будет, если наука нам решит эту проблему и покажет, что ДНК возникла в результате полностью природных процессов? Да, в общем-то, ничего не будет, потому что с христианской точки зрения мир и все природные процессы в нем контролируются Богом. То есть нет, естественные объяснения не вытесняют Бога. Ну, например, псалмопевец говорит, обращаясь к Богу: «Ты соткал мне во чреве матери моей». И мы скажем, что это же естественный процесс беременности, это не что-то, не сверхъестественное вмешательство. Но для псалмопевца это акт божественного творения. То есть нет противоположности между божественным творением и естественными процессами. Если нам продемонстрируют, до чего пока очень далеко, что первая клетка возникла естественным путем, это грандиозная задача, потому что первая клетка, она значительно сложнее завода полимеров. И вот случайно возникший естественным путем завод полимеров, это задача нелегкая, но, допустим, она будет разрешена. Допустим, в этом случае это никак, конечно, бытие Бога не опровергнет. Это просто нам покажет, что Бог действовал вот определенным образом. У меня вопрос: можно ли вкладывать деньги в банк под проценты? Спасибо за ответ. Можно, потому что банк – это безличная организация. Это вы не создаете проблем в отношениях с людьми. Есть очень смешной стишок. Придешь к хорошим, добрым людям, займешь 3000 рублей, а отдавать придется злобным, бесчеловечным дуракам. Вот ситуация, когда люди дают, один человек дает другому под процент, но нехорошо поступает, он разрушает отношения с этим человеком. Он утрачивает те отношения личные, которые должны быть. Но когда мы вкладываем деньги в банк, банк эти деньги вкладывает в производство, производство приносит деньги, нам эти деньги возвращаются. То есть это не ситуация ростовщичества. К ситуации ростовщичества достаточно близки микрокредитные организации. Вот микрокредитные организации – это очень сомнительное с моральной точки зрения дело, в котором не надо участвовать. Ни в качестве заемщиков, ни в качестве тех, кто выдает займы. Банк – это другая ситуация. Банк – это учреждение, которое вкладывает ваши деньги в какое-то полезное производство, и поэтому эти деньги к вам возвращаются и с процентом. То есть я не думаю, что вкладывать в банк – это грех. Александр, то, что вы перечисляете про водород в звездах и прочее, не является противоречием с вечной Вселенной, просто существовали некие точки сингулярности, и Вселенная схлопывалась, возникала вновь, но нечто материальное существовало вечно. Я не думаю, что вы знаете больше, чем Стивен Вайнберг или Хокинг. Ну, насколько я знаю, Хокинг все-таки у нас описывает Вселенную, которая возникла в определенный момент в прошлом, как и Вайнберг. И вообще, это вообще принятая модель. А что касается точки сингулярности, Вселенная там схлопывалась, возникала вновь. Понимаете, в чем дело? Мы можем, конечно, их постулировать, но на философском уровне это не решает нашу проблему. Я же уже приводил этот пример из Лейбница с вечно копируемой книгой. Хорошо, откуда взялось существование, в принципе. Другое дело, что сейчас у нас нет оснований постулировать вечную Вселенную. Вселенная, которую мы знаем, она существовала какое-то время. Мы можем говорить о том, ну, предполагать о том, что вот Вселенная, она схлопывается и взрывается, но, насколько мне известно, у нас нет оснований, именно научных оснований в это верить. То, что нам говорит сейчас наука о Вселенной, это то, что Вселенная ограничена во времени. Порядка 13,7 десятых миллиардов лет назад произошел так называемый большой взрыв. То есть это давно, но это ограничено. Что касается того, что можно себе помыслить какой-то механизм, что Вселенная у нас схлопывается, потом обратно взрывается. Ну, можно, но я не уверен, что это хорошо обосновано наукой. И более того, с чисто философской точки зрения, это нашу проблему не решает. Так. Имеет ли смысл вообще доказывать бытие Бога? Ведь христианство – это про веру. Так вера, она не противоречит доказательствам. Мы верим не слепо, потому что у нас же очень много разных соискателей, которые хотели бы, чтобы мы им поверили слепо. Если надо верить слепо, то почему не Секи Асахари какому-нибудь? Вера, она опирается на определенные данные, на определенные свидетельства. И апостол Павел, он говорит, что невидимая его вечная сила и его божество от рассматривания творений видимы. То есть творение нам указывает на Бога. И тот же Павел говорит, что язычники, не имеющие закона, они по природе законное делают, они указывают на то, что они сами себе закон. То есть творение и сознание нравственного закона указывает на бытие Бога. Апостол Павел это в Библии приводит. Но я боюсь, что время нашей передачи подошло уже к концу. Я сердечно благодарю всех, кто был на связи, всех, кто задавал вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.